современный мир, вот не знаю, как он скатывается все больше или возвращается. По крайней мере, когда христианство возникло, то апостолы вынуждены были проповедовать по всему миру с тем, чтобы обратить, кажется, верующих людей к вере. Весь мир был верующий. Неверующих тогда было, ну, знаете, это единицы, скептики, ну, философы, ну, которым же надо чем-то такое себя показать. Так все были верующие. И тем не менее, вдруг Христос посылает учеников своих: идите, проповедуйте по всему миру. О ком же проповедуете? Ну, о Боге, конечно. Правда, странно? Верующим проповедовать о Боге. Интересно, что это такое? Не к тому же самому ли и мы возвращаемся? Ну, мы не думаете, что вот здесь сидящие, нет-нет. Это гораздо шире. Но ситуация действительно такова. Действительно такова. Мы уходим от Бога. Мир уходит от Бога. Что это значит? Дело даже не в вере. Ругается. Дело даже не в вере, в то, что человек верит или не верит в Бога. И бесы веруют, я читал в одной книжке, очень интересная книга, и бесы веруют, и трепещут, и остаются ими. Вот это интересно. Значит, дело не в вере. Значит, не только в вере, что-то, наверное, еще что-то присутствует. Но если обратить к истории христианства и даже к настоящему времени, то можно увидеть, пожалуй, следующую картину. Когда-нибудь видели скрипку в футляре?
Ну, конечно, видели,
как не видеть? Вы знаете, футляр может быть изумительный. Стоит невероятные деньги, я даже не знаю, какие. Усыпанные всякими драгоценными камнями. А внутри? Или ничего? Или какая-то разбитая скрипка с порванными струнами? Все ждут, дайте, где же тот новый Паганини, который сейчас нам устроит концерт? А оказывается, скрипка хороша, да? Нет, футляр, конечно, ну что, скрипка при чем тут? Я о чем хочу сказать, что действительно смерть Бога, она может оцениваться совершенно по-разному. Речь идет даже не о том, что верит Бога или нет. И до сих пор статистика мировая говорит, что большинство человечества все-таки верит. В кого? В Бога. В какого? Да трудно, не знаю, а кто это такой Бог? Но я верю, что кто-то есть. Кто говорит, это какая-то магическая сила? Кто говорит, что это какой-то высший интеллект? Сейчас уже не просто говорят интеллект. Сейчас уже это какой-то сверхкомпьютер. Представляете? Ну и что? Он сам по себе, а я сам по себе. Ну что же? В Бога по-прежнему, оказывается, верит большинство человечества. Причем те даже, которые не верят, ну да, они просто не верят подчас очень справедливо. Вы слышите, что я говорю? Нет-нет, я не нитшианец, не подумайте. Нет-нет, я просто говорю это почему? А потому что неизвестно, во что верят. А во что это верят? Кстати, ну ладно, когда это мы говорим о Боге, ну, Бог с ними, о многих тех, которые не знают. Но когда мы говорим о христианстве, то здесь уже приобретает это выражение совершенно другой характер. Вот здесь уже действительно заговоришь о той скрипочке, которая должна была бы быть в этом футляре, но которая или не оказалась, или она уже негодная. Один из самых страшных, а, пожалуй, может быть, самый страшный вызов заключается вот в чем, что христианство, которое было дано, кажется, миру, которое было как закваска положено в тесто мира, так постепенно, и впечатление такое, что неотвратимо умирает. Что-то с закваской происходит неладное. Что разумеется под закваской? Церковь же должна быть закваской. Если хотите, вот та притча, о которой Господь говорит, да, в три меры муки положены, так с закваской дело-то не все в порядке. А если закваска будет плохая, что будет с тестом? Тесто – мир. Церковь – это закваска в этом мире. Поэтому, если мы видим, что что-то с тестом происходит не то, то мы, наверное, обращаемся внимание, что такое, а закваска какова была положена. Сейчас мы видим вот многие события, не сейчас, они постоянно, эти события, возникают одно за другим, да, которые свидетельствуют о том, что в мире происходят процессы, которые свидетельствуют о том, что что-то внутри, как и было уже до меня сказано, что-то внутри произошло. И речь идет, конечно, о ком, а внутри? О церкви прежде всего. Есть опасности, которые стоят перед церковью. Церковь с ними борется, но они нарастают. Я вам приведу просто один пример. Вы знаете, что творилось перед революцией 1917 года, например, в духовных школах? Если вы прочитаете там заметки, например, хотя бы митрополита Вениамина Фетченкова, да и не только, то вы будете потрясены, поражены. Вы знаете, что происходило перед самой революцией? Это начало 20 века. Светские историки говорят, церковь была в расцвете, потрясающее количество храмов, монастырей, священнослужителей, монашества. Это вы прочтете, найдете, даже в церковных книгах. А что пишут святые, которые-то только и видели состояние церкви? Иоанн Кронштадтский писал, «Сердце обливается кровью, когда я смотрю на то, что происходит в нашем народе». Митрополит Серафим, который написал очень интересную книгу о Дивеевой пустыне, о Серафиме Саровском, все в 1910 году говорил, уже интеллигенции нет в церкви. Церкви уже не вызывает у них никакого интереса. Скоро, говорит, наверное, и народу-то не будет у нас. В чем причина? И вот эти вот святые, начиная, ну, хотя бы Серафима преподобного Саровского, возьми дальше Игнатий Брянчанинов, это великий святитель, Феофан Затворник, оптинские старцы, особенно в лице, например, Амвросия Оптинского, Арсенофия Оптинского, Иоанн Кронштадтский и другие, все о чем плакали и рыдали. Вы можете представить? Просто вот невероятно читаешь, и ну, просто не веришь даже. Брянчанинов пишет, монашество совсем не знает уже, что такое умное делание. Где вы найдете человека, который бы занимался умным деланием? оно потеряно. Он говорит, он, который был монахом, который благочинным петербургского там, округа большого, так, который великолепно знал, говорит, я за свою жизнь только встретил одного-двух монахов, которые знали, что такое умное делание. А без умного делания, это уже говорят все святые, нет и монашества. К концу существования Российской империи архиепископ Илларион Троицкий с негодованием даже пишет, что же происходит такое, не знаю, что делать. Кажется, внешняя сторона была великолепна, но, как и говорили святые, что это великолепие будет во мгновение ока сметено с лица земли, если не произойдет духовного возрождения самой церкви. Под самой церковью, разумеется, вы знаете, что в данном случае, то есть народ, то есть верующие. Я не говорю сейчас об апостольском слове тела Христова, то есть когда мы говорим в самом высшем значении этого слова. Нет, нет, под церковью мы разумеем кого? Вот мы все с вами церковь. Все как раз, да. Вот такая была ситуация. Это была, это перед 17-м годом, остатки, великие остатки, последние магикане, которые еще были в ней, они исполнили тот духовный долг, который несет на себя церковь. Они, несмотря на все трудности, на гонения, на пытки, на убийства, не отрекались от Христа. Не отрекались почему? Вы что, думаете, не было отречения? Конечно, были. И немало было. Что вы? Я думаю, что если сейчас вдруг произойдет что-то подобное, тоже подойдут с автоматом, пистолетом или, сказать, в тюрьму. И у нас найдется сколько немало людей, которые скажут, стреляйте, но я никогда не отрекусь. Но будет и другое. Вы знаете, какие две вещи серьезные произошли? Одна из них – богословская. Если вы обратитесь к святым отцам, то они что пишут? Вы знаете, то пишут, что никому и в голову никогда не придет. Ну, наверное, все, кто особенно не знаком с богословием, а уж кто знаком, и тем более, наверное, знают, что такое богословие. О, толстенные книги, догматические книги – это такие труды, где там, Господи, все написано и переписано даже. А что? Что? Это очень интересно. Если святые отцы говорят, что богословие... Приведу вам слова, замечательные слова Иоанна Лесевичика. Совершенство чистоты духовной, внутренней, то есть сердце. Совершенство чистоты есть начало богословия. Не эти гигантские, полные, не знаю, книг, и чего там только мы так не рассуждаем, только о чем. Что учились, те знают толстенные эти книги богословские. О чем угодно, какие только вопросы не решаем. Уж Господа Бога с какой стороны не рассматриваем. И как мы и Святую Троицу человеку мы объяснений каких только не даем. И что там Господь Иисус Христос тоже. Мы, чего только нет. Вы себе представить не можете. А обождите, так это богословие? Что такое богословие? Богословие – это не совсем удачный, даже, может, неудачный перевод греческого слова «теология». Логос-то, логос – это первое значение слова «логос» – «слово». Но на самом-то деле, в данном случае, о чем идет речь-то? О знании, о понимании, о мысли, боговедение. Вот что такое богословие. И в чем оно заключается? Совершенство чистоты есть начало богословия. Наши все школы, я думаю, это неплохо нам знать, с тех пор, как возникла, например, Киево-Могилянская академия в начале 17 века, потом Московская духовная академия в 1685 году, потом другие академии возникли. Знаете, чем они отличались? Брали учебники. Какие? Вот любому человеку сейчас дай, который ничего не знаком, преподавать. Он начнет искать. Дайте. У нас учебников не было. И взяли откуда? От католиков и протестантов. Правда, начали их исправлять кое-что. Но дело даже не в учебниках. Дело в другом. Сама мысль, в чем заключалось богословие, когда началось оно у нас. Вот в этих вот рассуждениях книжных, подчас хорошие, подчас неудачные, но вся суть в чем состояла? Суть богословского образования состояла и состоит до настоящего времени в чем? Набить вот сюда, вот в эту голову, как можно больше всякой информации. Перепутали образование с воспитанием. Кстати, это имеет огромнейшее значение и для светского образования. Задача была духовных школ. Духовных школ состояла в чем? Чтобы помочь тем, кто вступает на путь образования, помочь открыть путь духовной жизни. Духовной жизни. Но мы пошли. А Запад до нас пошел, за тысячу лет до нас он пошел. Свели все богословие к чисто внешнему, формальному изучению на память и понимание чисто внешних вещах. Сердце осталось в стороне. То есть богословие превратилось в чисто светскую науку, правда, которые занимаются религиозными вопросами, но чисто светская. Это одна из светских дисциплин. А душа где? Где совершенство чистоты, которое есть начало богословия? Нет этого. Богословие пошло по пути, как говорят, мирскому пути, чисто внешнему, умственному, или, как Феофан Затворник говорит, умовому изучению христианских истин. И, в общем-то, вы знаете, довольно многие приобрели познания, которые подчас могли соревноваться даже с познаниями бесовским, потому что бесы все знают и верят. Ну, профессора поменьше все-таки знают, но тоже много знали. И поэтому были такие профессора, например, в нашей московской духовной, был один, который даже и никогда крестного знамени на себя не налагал. Никогда. Ну что вы, он же выше этого. Ну, написал очень интересные книги. Не буду называть его имя, не хочется. Да. Но написал очень интересные книги. Истинным богословием где еще занимались? В монастырях. Но только там, в тех монастырях, в которых действительно изучали духовный путь жизни человека, как по святым отцам. Вот это отклонение богословия от пути духовной жизни, о котором бы стоит немножко сказать, конечно, потому что мы часто употребляем такие слова, вы знаете, духовность, духовный, а что это такое духовный? Так потрогаешь себя, я не духовный или стал? Да. Так, а что это такое? Об этом стоило бы действительно... Наверное, всегда стоит говорить. Но одним словом, вот это направление, которое воспитало, я почему говорю об этом, вы не удивляйтесь, оно воспитало наше все священство. Вот что. Духовная сторона, то есть личный духовный подвиг остался в стороне. Нет, не остался. Вы что? Зайдите на богослужение. Какие торжественные богослужения! Вы что? Какое пение, какие храмы! Так, может быть, кто-то бы сказал. Но посмотрите, 17-й год, и как корова языком. Раз! И не осталось ни монастырей, ни духовенства, ни монашества. Фью. Вот та другая опасность, которая, естественно, возникла, когда богословие духовной жизни, когда духовную жизнь подменили чисто внешним, научным изучением Библии. Вы знаете, вы даже себе представить, наверное, многие не можете себе, какое изучение Библии, особенно на Западе. Я помню, на одном форуме был библейском таком, Господи, встает доктор заслуженнейший, вот здесь, я считаю, все-таки нужно «и». Другой встает, говорит, нет, я не согласен, тут «а». Третий, да не нужно, тут вообще тут запятая стоит. Я помню, сидел, думаю, кто смотрит, причем люди вот с такими головами, с колоссальными познаниями, с огромными знаниями языков. Уж кто там древнегреческий язык? Древнегреческий, латинский, еврейский, языки сирийские. О чем рассуждают? О скорлупе, о футляре. Оказывается, все знание Библии в чем состоит, где, что и как написано, и как понимать. А если вы еще учтете, что в протестантизме основным положением является соля скриптура, то есть только Писание, только, и не вздумайте к этим всяким святым отцам обращаться. Я сам понимаю, я сам знаю, понятно? И что началось? Фу, рассыпались, как горох. Их теперь десятки, я помню, спрашиваю где-то в Америке, что ли. Я говорю, у вас, наверное, десятки, ошибаетесь, профессор, у нас сотни всяких конфессий протестантских, потому что только Писание, что было оставлено у нас, и что является действительно самой сутью, если хотите, самым фундаментом православия. Это чрезвычайно важно, особенно исходя вот из этого положения протестантов. Кто лучше всего мог понимать слова Христа? Вы обратили внимание, когда читали Евангелие? Сплошь притчи, приточный язык. Вы понимаете, притчи, притчи, притчи Христос. Он редко когда что называет прямо. Все образы, все метафоры, все приточный язык. Кто лучше всего мог понять? Ну, конечно, только те, которые действительно жили по Христу, то есть святые. В чем особенность православия? Это особенно важно подчеркнуть. Оно говорит, любой вопрос, касающийся веры, касающийся жизни, как найти, где критерии правильного понимания? Один говорит то, другой – следующее и так далее. И у нас есть в православии принцип, который звучит, ну, нет, я скажу по-русски. Согласие отцов. Согласие, то есть те вопросы, в которых мы видим согласие отцов, а это важнейшие вопросы, это есть истина. Почему истина? Потому что кто же лучше знает Бога, кроме святых? Чистые сердцем Бога узрят. А богословие – это есть боговедение, боговидение. И кто же больше? Ну, конечно, никто. В настоящее время только православие сохраняет этот принцип. Еще держится, но вы знаете, как начинает раскачивать? Ой-ой-ой! Он сейчас мне прислали всесибирского форума молодежного православного. Как там выступали некоторые, слышите, православные священники. Мне прислали в ужасе, говорят, это протестантизм чистой воды. Он почему же? Он православный. Его рукоположили по-православному, крестили по-православному. Все, кажется. В чем причина? И что является должно быть основой и корнем нашей веры? Держаться обеими руками за учение святых отцов. Не богословов, не философов, даже не иерархии, конечно, потому что они такие же. Святых отцов. Они познали Бога, они увидели Бога. И когда мы видим, что по какому-то вопросу важному мы видим согласие этих отцов, мы говорим, вот есть истина. Кстати, Вселенские соборы великолепно это показали. Собирались, посмотрите, сколько там людей, как они тщательно изучали кого? Творение святых отцов. Отцов изучали же. И тогда только выносили решение. И действительно, по этой причине постановления Вселенских соборов для нас имеют такое значение. Почему? Голос святых, согласие святых отцов. Они просто так собрались богословы. Вы знаете, когда мы богословы собираемся, если какой-нибудь вопрос, ух, чего только не бывает, громы и молнии, спорим вовсю. Не богословы, не философия, не рацио решает и находит истину, а истину находит только на пути правильной духовной жизни. А главнейшим вызовом, может быть, современности является то, что сейчас происходит ослабление духовной жизни, ослабление интереса к духовной жизни. В богословии еще многие интересуются, это интересно, как узнать, как что там, к духовной жизни ослабление. И эта духовная жизнь является закваской. Что значит духовная жизнь? О чем идет речь, когда мы говорим об этом? Это чрезвычайно важно для всех, а для того, чтобы церковь оставалась церковью, прежде всего. Христос сказал, меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Услышите? Оказывается, вся задача христианской жизни состоит в исполнении заповедей. Вы скажете, ну и чего, ну и откровение. Все мы знаем. Ух, как бы встретиться с человеком православным, который на самом деле, не языком, на самом деле сказал, я принял решение отныне жить по заповедям Евангелия. Нет, я верю в Евангелие. И я знаю, что надо жить по заповедям. Ну, я стараюсь жить по заповедям. Но, в общем-то, так. Но чтобы решиться и сказать, что все отныне, в какой бы ситуации я ни находился, в каком бы обществе я ни был, я буду постараться жить по заповедям Евангелия. Основой духовной жизни, как сказал преподобный Серафим Саровский, является решимость жить по Евангелию. И вот здесь тогда и начинается то, что является духовной жизнью. Что же? Прежде всего, внешнюю сторону мы это очень можем легко понять. Ну, например, быть милосердным, помогать другим людям, что-то такое внешнее сделать даже, построить какой-то дом, построить храм, в конце концов. Вы знаете, легче гору свернуть, чем победить хотя бы одну самую грязную мысль в своей душе. Вот мы это о духовной жизни говорим. Это же скрыто, это только во мне. Никто не видит. Я внешне могу быть, знаете, чуть-чуть не святым. Живьем канонизировать только. А что внутри творится? Духовная жизнь – это борьба с чем? Со страстями. Почему борьба? Потому что любая страсть, любой грех ранит, убивает буквально человека, человеческую душу. Вот невольно вспоминается начало проповеди Василия Великого, когда он о зависти говорит: «И не зарождалась в душах человеческих более пагубной страсти, нежели зависть». Одна зависть съест уже все человека, а тщеславие под корень рубит все его добрые дела. Вы знаете, человек внешне так много делает, ну и то, и то, и то, ну что вы, деятельный человек, деятельный батюшка, деятельный. Но если он при этом тщеславится, если он доволен сам собой, своим обедом и женой, как Пушкин писал, так, так все под корень рубится. Одна только эта страсть тщеславия все убивает в человеке духовное. Вы подумайте только. Какая духовная жизнь, если я тщеславлюсь, если я горжусь, если я завидую? А если сказать об осуждении? Один человек говорил: я долго искал, как же узнать, есть во мне гордость или нет? Ну, кажется, нет. Кажется, нет. А потом ему подсказали: а ты осуждаешь кого-нибудь? Ну, да. А что это значит? Ну, что значит? Ну, если они делают плохо, вот и значит. Нет. Ты, значит, видишь себя, что я не такой, как они, как этот тщеславный человек, как этот вор, как этот мошенник, как этот честолюбивец, как этот льстец. Я не такой, слышите? Иначе бы я не осуждал. Пьяницы друг друга не осуждают никогда. Напротив, дружат все, они друг друга понимают великолепно. А здесь я осуждаю всех. Сверху, любого верх возьмите, откуда хотите, хоть церковный, хоть светский, сверху донизу всех, я понимаю лучше, чем они. Я вижу лучше, чем они. Я умнее, более, чем они. Гордыня, настоящая гордыня. О какой же духовной жизни здесь речь может идти? Что такое духовная жизнь? Борьба с этими страстями и страстишками. Никакая форма тут не спасет. Хоть будь ты трижды профессор или трижды... О, нет, молчу, да. Да. Ну, в общем, и священство, да. Ничего не спасет. Вот. Вот оно, оказывается, где? Где происходит духовная жизнь? Святые отцы при этом говорят о чем? В одном очень важном. Что без молитвы не может быть духовной жизнью. Молитва, ой, ну что мне, я хожу в церковь. Я в церковь хожу, а там что еще? А вы знаете, что пишут отцы? Одну только фразу. Наизусть помню, ой, не сбиться бы сейчас. Вот хвалюсь, что сейчас наизусть скажу, только бы не ошибиться. Молитва без внимания не молитва. Она мертва. Она бесполезная, душевредная, ой, оскорбительная для Бога, ой, пустословие. Вот этого я никогда не предполагал. Это что такое? Бесполезное, душевредное. Вы когда-нибудь слышали, что душевредное, молитва? Ну, скажите, это что такое? Оскорбительное для Бога. Пустословие. Это слова святителя Игнатия Брянчанинова, который много писал об этом и предупреждал. писал в связи с чем? Что без умного делания нет христианства вообще. Да, вот так. Вы представьте себе только, что кажется, может быть, не только пустословием, а душевредным. А почему душевредным? Сказать открыто. Я хожу в церковь постоянно, понятно? Вот так. И там и поют, и читают. Я стою и мечтаю. Так хорошо, так хорошо. Так молитовка идет. Пришел, не заметил, как прошло, уже все, служба, говорят, кончилась. Вот это да. Никакой молитвы. Молимся только тогда, когда что-то случится. Тогда да, тогда уже тут все кричим и вопим. То есть то, что делали все язычники. Когда касается моей плоти, тут да. Молитвы о грехах? Ну что вы. О каких грехах? Ну я подойду поисповедуюсь батюшке. А то еще не просто скажу кое-что, а то напишу вот такой лист, вы знаете, дам батюшке, вот мои грехи. Это я даю отчет о проделанных грехах, а сам пока в магазин сбегаю, пока он почитает мои грехи. Ах, нет, нет, такого не бывает, правда. В магазин не бегает. Да. Отчет о проделанных грехах. Это называется исповедь. Молитва, это называется прочитать. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Отче наш, все, аминь. Это я Отче наш прочитал. Вы слышите? Правда, какому Богу это я читал, я и сам даже не знаю. Но только не Господу Иисусу Христу и Его отцов. Вы слышите? Настоящее язычество – это мантры в индуизме. Это в язычестве, когда надо было вот это сделать, и все. Это в колдовстве, только и в магии надо точно все произнести, соответствующие слова. Но там же дьяволу произносит. А здесь что? Без молитвы какой? Совершаем с вниманием. Рассеялся, говорят. Верни опять. Сколько раз рассеялся? 100 раз. 100 раз вернись. А уже вошло это, вошло во что? В практику вычитать молитвы. Вычитать. Уже о молитве речь не идет. Вы слышите? Какая может быть духовная жизнь? Никакой. Никакой. Потому что без молитвы невозможно ничего. Что такое молитва? Это связь моей души, меня самого, с кем? С самим Богом. Как я могу с ним соединиться? Только в молитве. А здесь я все просто перечеркиваю. Отбарабанил, и все в порядке. Вот это вызов. Вот это вызов. Глобальный не в смысле мира всего. Зачем нам говорить о китайцах там? Или о ком-либо другом. Главный вызов, который совершается в мире, это вызов со стороны уровня христианской жизни. Христианской жизни. Повторяю, церковь есть закваска мира. Там, где она, в каких странах существует, она особенно является этой очевидной тогда закваской. Но мы знаем, какая беда пришла, например, на Западную Церковь, которая постепенно надвигается и на нас. Вот я помню, я все-таки учился, вы знаете, в Академии учился, правда. Вот не верите, наверное, но правда. И вы знаете, ни разу, я потом уже открыл, никто не рассказал нам о первом апостольском соборе. О Вселенский собор мы проходили, когда, при ком, как, о чем. А первый апостольский собор, почему-то всегда называли только исполнять ли Моисеев закон, ну, не евреям или нет. Да нет, это, во-первых, второй. Во-вторых, они столь существенные, само собой отпали. А первый апостольский собор где-то из внимания исчез. А ведь там было принято решение, от которым, как можем мы сейчас видеть, зависит все состояние христианской церкви. Какое же там было принято решение? Собрались все апостолы, собрались там братья в большом числе и решали очень важный вопрос. Какой же? Вы знаете, после сошествия Святого Духа, когда это был действительно огонь Духа Святого, находились в таком состоянии, если хотите, огненным, чтобы начали христиане, которые принимали действительно христианство, принимали на самом деле Духа Святого, продавали все свое имение, раздавали кому? Нищим, нуждающимся. Такой был пыл, пыл. И вот через некоторое время вдруг начался ропот. Тем-то больше, а этим не дают. Начался ропот, а кому заниматься этим делом? И вот апостолы увидели, знаете что? И постановили, сказали следующее. Мы, назовем на нашем современном языке иерархия, священство, лучше сказать, и священство, вот так, правильно, как продолжатель дел апостолов, мы должны заниматься только молитвой и служением слова, проповедью и молитвой. А там же полно же дел же, церковных дел, огромное же количество. Правда же? Много, много. И помогать надо, и строить нужно, и созидать. Это для этого избираем, написано там диакона, учите, это не диаконский сан. Диакон по-гречески значит служитель, служители, работников, деятелей. Для этого избираем кого? Мирян. Они пусть занимаются делами милосердия, то есть что-то строить, что-то разносить, что-то помогать, что-то искать. Да. Миряне, а мы пребудем только в молитве и служении слова. Молитва, понятно, служение слова – это назидание всех прочих, все те, которые будут заниматься, если хотите, вот этой социальной деятельностью. Слышите? Кто будет заниматься социальной деятельностью? Духовенством? Нет, нет, нет. Нет, иначе тогда ничего не... Что вы? Церковь падет. Мы будем в молитве и служении слова. А вот миряне, да, вот здесь служение слова должно воспитывать. И если это служение слова будет верным, правильным, хорошим, тогда появятся эти миряне. Они будут все делать, ходить по чиновникам, доставать деньги, строить то-то и прочее, они помогать нуждающимся, но под руководством действительно кого? Священства. В молитве и служении слова. Мне приходилось очень много ездить по загранице и бывать и в католической, и в протестантских церквах. Там все церкви превратились, если хотите, в департаменты социального служения государства. Почему? Ну, государство не успевает, вот тут церкви в раз и начинают заниматься всеми социальными службами. Куда только не приедешь, только и показывают, чем мы занимаемся. Только этим и занимаемся. Какое-то служение слова. Место служим, и все. А что еще нужно? Вот вам, пожалуйста, приходите на место литургии, да. И там посидите, да, послушайте, как орган играет. Споем все вместе. Вот вам и молитва. Все в порядке. Постепенно священство стало заниматься не тем, чем постановил Первый апостольский собор. Кстати, наверное, все вы понимаете, что даже ни один Вселенский собор по своему уровню, по своей значимости даже не может быть поставлен рядом с Первым апостольским собором. Запад нарушил это, полностью нарушил. Полностью. Кардиналы, епископы, чем что делают, что возглавляют, какие функции исполняют и так далее. И что результат? Я почему так говорю Запад? Вы знаете, где впервые, так сказать, с огромной силой стал проявлять себя и развиваться? Материализм, атеизм. Где? На Западе. Почему? Духовная жизнь прекратилась. Молитва и служение слова исчезло. Некогда. Вы что? Когда мне молиться? Мне надо бежать тот, мне нужно сделать это, мне надо это. У меня полно. Какой молитвы? Вы что? Каких святых отцов читать? Какие отцы читать? Господи, что вы? Не успевай Евангелие почитать, толкование посмотреть. Вот прямое нарушение решений Первого апостольского собора. Не какого-нибудь, я подчеркиваю это. В результате мы видим, что произошло. Недаром Достоевский даже говорил так, что католицизм провозгласил Антихриста и тем погубил Европу. Да. И он говорил, почему Антихриста? Потому что церковь не устояла, католическая, папа, перед лицом искушения, все тебе дам. Только поклонись мне. Что значит поклонись? Займись всем этим, вот этим, всем земным. Займись. Все тебе будет. Вот и оказывается, что и погубило тем всю Европу. Точно. Там атеизм, там материализм, там все, что угодно. Все, что угодно, там можно найти. Теперь уже материализм – это уже слабо. Теперь сатанизм. Да еще в какой форме-то подумайте. Вы объясните хоть какими-нибудь научными, медицинскими, психологическими, какими-нибудь аргументами, объясните мне, с какой стати это сейчас это идет кампания, то есть кампания – это политика, политика, гендерная политика. Вчера кто прочитал в нашем посольстве в Канаде, что-то такое сказали, что семья нормальная, это отец, мать, мужчина, женщина, ребенок. Посла вызвали в МИД Канады и сказали, вы чем это занимаетесь? Это неверно. На что посол ответил очень здорово. Госпожа, там, министр, а вы от кого произошли? Там взрыв, негодование. Как вы смеете так это говорить? Слышите? Изменение пола. Объясните, чем? Откуда это вызвано? Чем? Нет ответа. Вот кого не спросите, светские, не знают ответа. Мы знаем. Сатанизм. Он, действительно, дьявол борется с Богом. И поскольку Бога ничего с Богом не сделаешь, он набросился на то прекрасное добра зело, помните, творение Божие, набросился. И в первую очередь на человека, как его образ, набросился так, извращает человека. И попробуйте вы там что-нибудь возразить против этого. Если вы сидите на каком-нибудь кресле чиновничьем, все, вас уже сегодня же или завтра же уже не будет, если возразите против этой гендерной политики. Уж не говорю об этих цветастых, да, ЛГБТ. Смотрите, что творится. Идет деградация. Откуда идет? Откуда идет? Церковь там исчезла. Исчезла церковь. Все занялись только мирскими проблемами и делами. Какая вам молитва? А без молитвы нет религии. Религии нет вообще. А уж христианство и говорить нечего. Конечно, поставлена задача глобальные вызовы. Господи, их действительно точно много, как Владыка сказал, да. Их полно. Например, об экологическом кризисе наш академик РАН, академик Моисеев, написал это в таких словах, что сделал такой вывод в книге «Быть или не быть человечеству». Академик Моисеев, просто интереснейшая книга. «Быть или не быть человечеству». И прямо говорит, что уже скоро наступит такой кризис, и уже жизни на Земле, самого человека на Земле уже не будет. И это произойдет. Когда думаете? Уже, скорее всего, в середине 21 века. Точно. Точно, конечно, это так, уж не говоря о других кризисах. Но в основе всего самый главный вызов, который сейчас стоит перед человеком, перед нами и перед Церковью, это наше состояние. Наше. Сделаем ли мы духовный выбор в пользу именно духовности? Никакой там духовности, о чем неизвестно, нет. Эта духовность состоит в решении, во-первых, жить по заповедям Евангелия, во-вторых, истинной в нашем евангельском учении является учение святых отцов, а не кого-либо еще, а не выдумки и фантазии человеческие. «Консенсус патром» по латыни это звучит, то есть согласное мнение, согласное учение. Поэтому без этой решимости и без самого тщательного изучения святых отцов, особенно их аскетических творений, мы православие не спасем ничем. Без святых отцов мы никуда двинуться не можем. Их надо изучать. Их, но для этого нужно, конечно, время. Правильно? Это, конечно, но каждый знает, как он может распорядиться своим временем. Спасибо, извините, что я о таких вызовах только говорю. Если есть какие вопросы, то пожалуйста.
Вопрос в молитве. Господи, помилуй, чего мы просим? Если милости, то ею Господь и так изобилует без нашего прошения. Да. И прольет ее на нас в изобилии в любом случае. Да. Неправильнее ли просить смирения, ибо у нас его нет, и только оно
хорошо,
будет
хорошо, рай. Хорошо, хорошо, все. У нас нет никакого другого способа обращения к Богу, как такого, к которому мы обращаемся друг к другу. Я обидел человека, я говорю, прости. Если я не попрошу у него прощения, ну как еще? Это же характер нашего отношения друг с другом. Недаром все говорят, что обращаться к Богу нужно как? Как к человеку. Вот ты, Господи, ты меня слышишь? Ты меня слышишь, да. Вот, и я к тебе обращаюсь. Я знаю, что ты любовь, Бог. Я знаю. Но ты видишь, как, что мне хочется. Мне хочется, чтобы не болеть вот чем-то такое. И форма обращения уже. Господи, помоги мне. Господи, помилуй меня. А когда чего-то еще больше натворил, Господи, даже прости меня. Это человеческие формы обращения к Богу. Есть и другие. Слава тебе, Господи, которые мы реже, к сожалению, употребляем, а это очень нужно. Благодарю тебя, Господи. Надо бы постоянно об этом говорить. Это все формы нашего человеческого характера. И поэтому смущаться этим абсолютно нечего. А что? Что? Чего бояться? Господи, помилуй меня. То есть слово «помилуй» – это что значит? Так, как мы обращаемся к родителям, если хотите. То есть помогите мне, Господи, помоги мне. Помоги мне. Вы, наверное, спрашиваете, вопрос у вас такой. Зачем молиться вообще Богу? Потому что Он и так знает же все наши дела. И так все дает нам. Должен давать, если Он любовь. Да-да-да. Нет, как раз так. Если Он любовь, и Он знает, то зачем Ему молиться? Он и так даст. Отвечаю. Этот вопрос, я, кстати, помню, в академии зашел в читальный зал, один студент, я говорю, ты чем занимаешься? Да кандидатку пишу. Я говорю, на какую тему? А молитву? Я говорю, да ты что? Молиться? Зачем молиться? Бог и так все знает. И если Он любовь, Он все дает. Он, бедный, вытаращил на меня глазенки, не знает, что сказать. А ответ же есть. Какой ответ-то? Бог действует на нас в той мере, в какой мы открываем свою душу Ему. Бог насильно ни на кого не действует. Святые отцы говорят, Бог не может спасти нас, без меня. Он не может. А я не хочу, Господи. Отойди от меня. Бог действует в той степени, то есть своей благодатью действует в той мере, в какой я открываю свою душу. Чем я могу открыть душу? Вот я молюсь. Господи, прости мне, вот столько, то-то я сделал неладное. Господи, помилуй меня. Вот что-то здесь. Вот это форма нашего обращения. Поэтому смущаться этим не надо.
Алексей Ильич, сейчас вот появилась такая нетрадиционная терминология. Она из уст священников некоторых, вот в их книгах. На телеканале «Спас», они говорят, чтобы исполнить заповеди Божии о любви к Богу и к ближнему, надо полюбить себя. Ты сначала себя полюби, а вот тогда уже и Бога полюбишь, и всех остальных. Как вы относитесь к такой терминологии?
Я отношусь к этому как к дьявольскому искушению. Потому что мы себя уж любим так. Знаете, как мы себя любим? Сказать? Не тронь меня. Попробуй только ко мне прикоснитесь не так. Хоть был хороший человек, оказывается, ужас-то какой. Недотроги, как все в чириях находящиеся. Мы уж себя так любим, что уже больше любить некуда. А это, вы знаете ли, даже Господь Иисус Христос и то сказал, возлюби ближнего, как самого себя. Что же еще нужно? А тут люби себя – это что такое? Это какое-то сгущенное, концентрированное выражение вот этого потрясающего эгоизма, эгоцентризма. Да. А лучше сказать – настоящей дьявольщины. Потому что если я буду любить себя, вот, с братом воюем, я его закрывать не буду, когда там нападает. Какой-то, помните, там, закрыл офицера. Сам или закрыл своих товарищей, сам погиб, закрыл. Господи, зачем это мне нужно? Меня же надо любить, себя же надо. Вот, пусть они сами. Где все наши тогда милосердие, где наше доброделание, где наша жертвенность? Я вам скажу, это буквально антиевангельская мысль.
Хочется услышать ваше мнение относительно тех глобальных вызовов, которые сегодня мы видим в вопросах канонов и их трактования со стороны Константинопольского патриархата, Кипрской церкви, Эллады, Александрийского патриархата, в вопросах канонов признания новых церквей, в частности, многострадальной Украины. Спасибо, Господи.
Это было бы вопросом, если бы не было никакого учения канонического характера, которое одинаково признают все православные церкви. Одно из них – хиротония, рукоположение должны совершаться каноническим образом. И уж затем их назначение на те или иные должности. В данном случае Константинопольский патриарх Варфоломей поступил вопреки этому, потому что он признал вот ПЦУ, там, среди которых там были уже или неправильно рукоположенные, неканонические, или даже вообще были уже отлученные от причастия и общения с церковью. Этого делать нельзя. Правила же есть, и все. Вот правила существуют, вот здесь можно одностороннее движение, а там двустороннее. Нельзя нарушать правила. Это правила церковные, выработанные святыми отцами, признанные церковью уже в течение 2000 лет. И вдруг здесь происходит такое нарушение. Весь вопрос только теперь не в том, правильно или неправильно. Конечно, так нельзя поступать. А весь вопрос теперь, что случилось, почему это произошло? Ну, мы знаем, что Константинопольские патриархи, это уже очень давно, они непрерывно ездят в Рим. Непрерывно. Вот. И напитываются этим духом папизма. Поэтому то, как ведет себя патриарх Варфоломей, когда требует от всех православных церквей буквально подчинения, это противоречит не только канонам, Евангелию противоречит даже. Христос же сказал прямо: «Первый из вас да будет всем слугой». Ну, а здесь что такое? Требует подчинения. Подумайте только, требует подчинения вопреки существующим каноническим нормам жизни. Так что я скажу, могу выразить только глубокое сожаление по поводу того, что это происходит. Разрушение церкви, православной церкви изнутри.
Здравствуйте, Алексей Ильич. Такой вопрос у меня. Если верующий человек, скажем так, отказался от веры Христовой, можно ли его спасти, молясь за него, и как это правильно сделать?
Хорошо, да. Я вам скажу так. Самое главное – не осудить человека. Первое и главное. И тем более не сделать это в глаза ему и сказать так, что как бы его осудить уже и с соответствующим чувством. Мы не знаем душу, состояние души человеческой. Некоторые отрекаются иногда по той причине, что видят какие-то примеры совершенно недостойного поведения, например, монахов, духовенства или даже каких-нибудь мирян. И тогда они отрекаются. От какого Бога они отрекаются? От того, которого им показали. Уж извините, я к себе обращусь. Однажды я принимал делегацию еще в советское время, так, и мне вот говорили, да, Бога нет. Атеистическая делегация. Обедом их кормлю, все. Они мне говорят, Бога нет. Я говорю, а вы кого подразумеваете под Богом? Что, кто это такой Бог? От кого вы говорите нет-то? От кого? Я говорю, ну, говорите, потому что я не понимаю вас. Ну, и начали, ну, вот тот, который командует, такой вот, войны не прекращает, не помогает тем. Я говорю, знаете что, я тоже в вашего Бога не верю. Я тоже не верю, я с вами согласен. Наш Бог совсем другой. Если вы хотите узнать, какой, с удовольствием с вами побеседую. Но этот Бог, это не наш Бог. И я в него тоже не верю. Так что надо посмотреть, почему он отошел и кто явился причиной. Вы знаете, что мы, назову, во-первых, богословы, ну и дальше, и священники могут так, такое подчас говорим, а то еще, не дай Бог, и делаем, что человек мирской скажет, нет, я теперь в это Бога не верю, извините меня. И поступит правильно. Именно такого Бога, который ему показали, вот мы, богословы или священники, так верно. в такого Бога и не надо верить. Поняли? О Боге можно по-разному понимать. Вот в чем дело. Вот. Поэтому он, может быть, и как раз он не отрекся от Бога, а отрекся от того, что совсем не является Богом. Вот в чем дело с ним. Поэтому простить надо, прощать надо, изо всех молиться надо. Молиться, кстати, надо, да-да, вот. О, не, да, я чуть не забыл сказать. Обязательно надо молиться. За всех нужно молиться. Любите врагов ваших, добро творите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и творящих вам напасть. О, все, всех охватили. Молиться всех надо. Вот так вот.
Алексей, последний вопрос,
пожалуйста. А, все, да?
А, да. Здравствуйте. Для начала.
И вам желаю здравия.
Спасибо. Хотела бы для начала выразить огромную благодарность.
Нет, вопрос в чем?
А, хорошо.
Вопрос в чем? Прямо в микрофон только.
Тогда вот. Коротко. Мой муж готовится стать добровольцем в СВО, и его как православного человека очень волнует вопрос того, как относится к церковь, так скажем, к самоубийству при взятии в плен. Его этот вопрос очень волнует, потому что, так скажем, разногласия большие. Святые отцы да. не дают однозначного ответа на этот вопрос. Вообще мы не встречали
Хорошо,
этого.
Хорошо, отвечаю.
Вот, и да,
да вопрос понимаю. Понимаю, да, и насущный вопрос. Я бы ему привел бы вот такие примеры. Например, посылается наш человек в лагерь врага, и когда он находится, наш человек, вдруг в центре какого-нибудь очень важном военном центре врага, там он вызывает огонь на себя. Он как, кончает жизнь самоубийством или нет? Нет, скажет, это герой. Разве он отрекается от жизни? Он ради Родины, ради вот всех своих друзей, своего народа он погибает. Это не самоубийство. Или, например, вот сейчас недавно я прочитал, один офицер попал в окружение, так его должны схватить, ну, украинские силы, и он знает, что это будет с офицером. И он что-то или взорвал, или застрелился, одним словом, а вот да, взрываются часто иногда, себя и других. Разве это самоубийство? Конечно, нет. Это самоубийством когда является? Когда я вопреки всем нормам, если сказать, человеческой жизни или заповеди евангельской, просто мне вот трудно, не хочу жить, я не согласен с такими условиями жизни, я вот застрелюсь или так далее. Это другое дело. Здесь же на войне это жертвенность, а не самоубийство. И если человек даже выбирает, говорю, крайний случай, но он очень важный, и я думаю, для вот того, кто вас спрашивает. Когда, например, вот он, его сейчас схватят, идут, он же ясно попадается, и он знает, что будет. Ну, слышали мы, что только там творят подчас. Он застрелился, вот, кстати, это офицер, да, застрелился. Я думаю, что он поступил правильно. Он в данном случае имеет право на выбор. Он не отрекается от жизни. Он не против жизни своей поступает, а он против того, вот тех невыносимых, может быть, пыток и истязаний, в которые сейчас он попадет. Еще пример приведу, извините меня. Читаем житие одной мученицы. Римские солдаты, христианка и за ней. Она бежит от них, вскакивает наверх дома, там плоские крыши были, так? Они, вот они, готовы схватить. Она бросается с крыши на камни и разбивается. Что сделали христиане? Подняли ее тело, и она теперь является мученицей православной церкви. Окончила жизнь самоубийством. бросила. Что, нужно отдаться было, что ли? Нет, она поступила правильно. Она мученица. Поэтому нужно смотреть на обстоятельства, при которых только человек это делает. А нельзя в такой бросаться словами «самоубийца». Никто из этих людей, вот которых мы сейчас говорили, все бы хотели продолжать жить. Все. И в данном случае, кончая эту жизнь, они не против жизни выступили, которую Бог им дал, а они жертвенно отдали свою жизнь для того, чтобы, ну, спасти, ну, бороться, продолжать бороться за свой народ, или чтобы не выдать тех тайн, которые, например, как этот офицер, который он мог в муках просто не вынести. Не вынести. Вот уже человек в полусознательном состоянии уже может находиться и может выдать военные тайны, которые окажутся убийственными для всех его собратьев. В данном случае он поступил правильно. Это не самоубийство. Так что объясните, пожалуйста, что нужно быть поосторожнее с этим термином.